Глава вторая. Вам же объясняют, подавать заявление о пропаже человека можно только по истечении 3 суток. По истечении. Сегодня, по вашим словам, идут как раз 3 сутки со дня исчезновения. Следовательно, заявление мы можем принять только завтра. Дежурное отделение полиции, сержант по имени Саша, тот самый, что привел когда-то Олега на его первый допрос к старшему лейтенанту Ломову, был подчеркнуто официален. Ничем не показывал, что знаком с Олегом. Более того, почему-то не смотрел парню в глаза. «На полицию возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, пропавших без вести», процитировал Тригрей закон о полиции. Статья 12, пункт 12. Ни о каких ограничениях по времени в данном случае упоминаний нет. А пункт 1 той же статьи того же закона гласит, сотрудники полиции обязаны принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных нарушениях и происшествиях. Вы нарушаете закон, господин полицейский. Начинать поиски пропавших в самый день пропажи нецелесообразно, словно с листа читал дежурный Саша. Существует соответствующая внутренняя инструкция. Как правило, абсолютное большинство пропавших без вести возвращаются домой на 2-3 сутки. Внутренняя инструкция имеет силу для вас, господин полицейский, но не для граждан, к вам обращающихся, — возразил Олег. Я требую принятия заявления. Вы родственник лица пропавшего без вести? Вы знаете, что нет. В таком случае ни сегодня, ни завтра помочь вам не смогу. Закон о полиции не регламентирует список лиц, могущих подавать заявление о поиске пропавших без вести. Так, в любом случае вы обязаны предоставить паспорт. «Извольте», — проговорил Олег, кладя на стойку окошко дежурного новенький паспорт. «Не ваш, пропавшего. Паспорт — либо свидетельство о рождении, либо военный билет, либо копии данных документов, а также медицинскую карту или выписки из нее о наличии хронических заболеваний, рентгеновские снимки и последнюю фотографию». 2 или 3 часа, — сказал Олег, — «и эти документы будут у вас». Он отпрянул от окошка, чтобы немедленно двинуться в путь, но дежурный вдруг остановил его, сбившись с официального тона на почти что обычный. «Погоди, слышь, ну как тебя? Тригрей?» Сержант вышел из-за застекленной стойки, прихватив с собой автомат. «Пойдем-ка покурим», — позвал он. «Поговорим, так сказать, по душам». Несмотря на то, что разговор дежурный определил как доверительный, голос его ничего хорошего не предвещал. «Давай-ка, давай-ка», — понукал он, придерживая висящий через плечо автомат, направленный вроде как случайно дулом коллегу. «На выход, на выход». Они вышли на крыльцо. Сержант огляделся. «На 2 шага от меня отшагни», — сквозь зубы скомандовал он. «И слушай сюда». Дежурный не собирался закуривать. Смотрел он из-под лобья, но не в лицо Олегу, а куда-то под ноги ему. И голос полицейского вдруг зазвучал приглушенно, сдавленно, как из-под тяжелого камня. «Ты чего сюда таскаешься?» «Чего таскаешься?» — спрашиваю. «Медом тебе тут намазано. 3 уже парней наших сгубил, паскуда. Мало тебе?»
«Не вполне понимаю вас, господин полицейский», — сказал Тригрей. Лицо его выражало искренний интерес. Понять, что же имеет в виду сержант.
«Не понимаешь. Такие, как ты, всегда нормальных людей под монастырь подводят. Здоровый ты, сильный, драться обучен. И еще кое-каким штучкам. За справедливость бьешься, да? Только получается так, что ты в борьбе за эту свою справедливость выживешь, да еще и выслужишь себе что-нибудь. А другие, которых ты за собой тянешь, которые не такие сильные, как ты, подохнут. Скажешь не так, а?»
Голос полицейского завибрировал искренне, рвущийся изнутри злостью. Олег слушал дежурного, и лицо парня темнело на глазах. Будто таяло, становилось тоньше. И в конце каждой фразы, произнесенной сержантом, Тригрей чуть-чуть, едва заметно вздрагивал, словно слова полицейского били его по голове.
«Нуржана с пути сбил», — продолжал сержант. «Был пацан как пацан, служил. Откуда он теперь? Только после армии, без образования.
палатки рыночные охранять. Никитос Ломов в гору ведь шел, карьеру делал. Раз и перечеркнул ты все ему. Думаешь, мы не понимаем здесь, почему его закрыли? Все понимаем. Не дураки. Теперь сядет, а после срока какая ему карьера? Пропадет к свиньям собачьим. Степаныч, вот какого хрена его искать? Таких свидетелей знаешь, где находят? В лесу по осени, грибники. Палочкой поворошат листья, глядь, а там кости. Вот так. А все почему? Потому что они для тебя не люди. Не люди, да, а орудия. Орудия достижения целей. Сгинут одни, ты других поднимешь. Чего кривишься? Не нравится? А я тебе повторю. Орудия достижения целей они. Твоих целей. Твоей, мать ее, справедливости.
«Мои цели и моя справедливость?» — глухо возразил Олег. «Справедливость для одного — вовсе не справедливость. Справедливость — суть соответствия. Соответствие между ролью человека или социальной группы в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами и признанием. Но изначально справедливость — суть равенства в правах. И как частность, равенство граждан перед законами государства. Справедливость имеет смысл, когда она для всех. Это бессомненно».
«Нет», — хрипло протянул полицейский. «Это ты врешь. Я таких, как ты, знаю. Ты же сам себя изнутри сожрешь, если этой своей справедливости, которая для всех, ты добиваться не будешь или не добьешься. Так что для себя ты стараешься, для себя. К своей цели идешь. По трупам нормальных людей».
«По-вашему, лучше жить по схеме, покуда меня не трогают, не встреваю, жду своей очереди?»
«Да нормально жить надо, как все живут», — ответил дежурный. «Себя не забывать и в чужие дела не соваться».
Полицейский лязгнул автоматом, прижал его к боку. Ладонь его сползла с приклада к спусковому крючку. Дуло все еще смотрело на Олега.
«Вали отсюда», — прошипел сержант. «Туда, откуда ты вылез. Нам такие здесь не нужны». «Вали, я сказал. Дай людям жить нормально». «Нормально, понял? Вали!»
В кармане джинсов Олега зазвонил мобильный телефон. Тригрей, не сводя глаз с дежурного, вытащил трубку, приложил к уху. И услышал он нечто такое, что тут же быстро проговорил: «Сию минут приеду». Развернулся и пошел прочь со двора отделения. Впрочем, через несколько шагов он обернулся и сказал сержанту, напряженно следившему за ним: «Вы не правы, господин полицейский. Суть в том, что вы даже и понятия не имеете о том, как это — жить нормально». Руслан Карлович Мазарин действительно большую часть своей жизни прослужил в ФСБ. Но вопреки слухам, что были распространены в соответствующих кругах, никогда не проходил никаких спецподготовок и никогда не участвовал в серьезных операциях. Более того, боевое оружие Руслан Карлович держал в руках только когда ему выпадало бывать в служебном тренировочном тире. А такие посещения случались нечасто, ибо являлись для сотрудников его подразделения необязательными. Мазарин в рядах Федеральной службы безопасности был обычным рядовым клерком, специалистом по анализу информации. Суть его работы состояла в следующем.